Все-таки, наверное, как дорогие, любимые, это уже каханы будет тогда, да?
А если
любовь? Да, да. В русском-то нету, в русском же одно только слово. Ну и вот по-русски я, например, говорю, брат родной, там, сестра родная, по-немецки я не, ты не скажешь? Ты, если ты можешь сказать либо швестер, либо бруда, родной, нету. Нету, так ты даже не скажешь, если захочешь, не скажешь. Так и здесь тоже ты переводишь. Вот я, например, бы услышал, я перевел бы добрые, там, дорогие друзья. Хорошо, итак, мы с вами идем дальше. У нас с вами есть...
Мы прошли. Мы прошли море? Или мы стоим перед ним?
Море же мы прошли уже или нет? Бог дает 10 заповедей, мы уже на горе Синайской. Мы уже с вами зашли на гору, пришли на гору Синай, ура, Бог дает закон. Содержание 10 заповедей. Хорошо. Можете вы, не читая мелкий текст, 10 заповедей и содержание передать 10 заповедей?
Можем.
А? Они на немецком там, да? У нас есть женатые, здесь есть кто-то замужние? С кольцами? С обручальными. На каком пальце у вас обручальные кольца? На пальце. Безымянный называется, да? А ком по счету, если слева считать? Если у вас на правой руке?
Четвертый.
Не, не так. Если, я, смотрите, женщины, они всегда вот так на руки смотрят, потому что у них там ногти накрашенные, да? А мужчина обычно говорит, посмотри на руки, он обычно вот так смотрит, там рабочий, он работал, смотрит, там мозоли, там есть чем гордиться. А женщина, посмотри на руки. Вот так, посмотрите на руки, вот так, посмотрите на свои руки, вот так. Смотрите, я сейчас нарисую. Смотрите. Раз, два, три, четыре.
На седьмом пальце.
Какие-то опухшие руки.
Поднормальные руки. Не накрашенные ногти. Вот здесь вот, да, у вас кольцо?
Да, седьмой палец.
Интересно. Мы читаем с вами в Исходе, что... 10 заповедей еще называются десятисловие. Десятисловие. А почему почему их 10? Почему их не 9, не 11? Потому что у нас 10... Я как-то проповедовал... Хотя, знаете, такая шутка про 11 пальцев, да? Ты спрашиваешь, дядь, сколько пальцев? Он говорит, 10. Говорит, дядь, ты считать умеешь? Он говорит, как? Ну, смотри, 10? Да. Говорит, 10, 9, 8, 7, 6, плюс 5, 11. А ты говоришь, 10 пальцев. 11 их, а не 10. Вот эта штука, которую я вам сейчас дам, у меня, кстати, она только на немецком языке. Если вы хотите, можете сделать на русском, я вам скажу спасибо. Дать?
Да.
Вам...
Перевести на русский?
Ну, не перевести, перевести я могу их сам. Вот в таком виде, чтобы в русском эквиваленте они были. Дело в том, что у нас дома на русском мы ничего не учим, смысла нету учить, потому что... Стыдно, да, стыдно. Смотрите, 10 заповедей, в принципе, 10 слов. Чтобы с детьми запомнить, мы их учим наизусть. И вот мне, я недавно у Рихарда проверял. Я говорю, ну-ка давай вспомним. И он помнит их. Мы как-то его воспитывали. Ругали же нельзя говорить теперь, да? Воспитывали и говорили. Сынок, ну вот этот Мурон, как это, недовольство и все такое. Там, ну мы же тебе говорим, родители. Я ему говорю... Ну, правда, на немецком разговариваем, и я ему говорю, ты знаешь, заповедь есть, почитай отца и мать свою, да? Это первая заповедь с обетованием. А он мне говорит, папа, это не первая заповедь. Я говорю, в смысле? Он говорит, это пятая, почитай родителей, это не первая. Я ему говорю, это пятая, но это первая с обетованием. А он тогда он согласился со мной, что он не согласен был, что первая заповедь не... Я говорю, а какая первая? И мы стали с ним вспоминать, и мы вспомнили, и все... Вот мы несколько лет назад занялись своими детьми, мы хотим, чтобы они знали 10 заповедей наизусть. Почему? Потому что 10 заповедей – это центр всего закона. Это центр вообще всей Библии. Все идет вокруг 10 заповедей. Чтобы не объяснялось, везде эти 10 заповедей стоят. Десятисловия, как их быстро можно запомнить? Мы их запомнили, я сейчас теперь по-немецки, мне же надо теперь по-русски сообразить. Но первая заповедь, она называется «Я Господь и нет другого имени, и не будет у тебя других богов». Да, так по-русски же. То есть «Я Господь», мы ее говорим, первый палец Господь, второй палец. Не делай себе никакого изображения, да, на небе, на земле, Тогда мы его взяли, по-немецки «Bild» написали, по-русски тогда надо изображать. А есть короткое слово для изображения? Картина?
Как бы не создавая
планируемый? Да.
Образ.
Изображение. По-немецки «Bild» у нас написано. Третий. Давайте вспоминать с вами, не будем читать, заглядывать. Давайте вспомним, какая третья заповедь?
Непрелюбодействие.
Непрелюбодействие, вот она, смотрите. Вот у нас с вами кольцо, это седьмая заповедь. Мы их назовем не. Вот она, прелюбодействие.
Вань, следующее употребление.
Имя.
Суй.
Имя. Не произноси имя Господа напрасно, да, или в суе. Это мисс Браух, де нам и де сер них, да. Теперь какая четвертая? Суббота, да? Суббота. Заповедь о субботе. Суббота. Пятая. Родители. Кто-нибудь другой теперь? Шестая. Помните? Все здесь, которые на этой руке, они все идут не. Кто помнит, какая шестая заповедь?
Не убей.
Не убей, да. Ты, уже у тебя лимит на сегодня закончился. Не убей. Не убей, не прелюбодействуй, не. Не укради. Не укради. Я эту заповедь называю «не ври». Она там не так написана. Как она говорит? Не произноси ложного свидетельства. Свидетельство или не лги, или не ври, просто прекрати врать, в конце концов, да? Слово такое просто. И здесь какое? У тебя кончился сегодня, я тебя попросил, чтобы ты больше не говорил, не отвечал. Значит, на следующий раз, через месяц теперь. Какая здесь? Не завидую или какая? Неправильно, не завидую, кстати. Она не на завиду называется. Зачем ты нас тогда вводишь в недоумение?
Не сотвори себе пожелай.
Нет, нет. Не пожелай. Да, мы ее так и говорим, мы с детьми говорим, не завидуй, да? Но по-немецки она звучит так крупно, не пожелай. По-немецки она nicht begehren. Du sollst nichts begehren. Nichts, ничего не желай. Ничего не желай. Не желай соседа своего, у нас по-немецки написано «Hab, Haus, Hab», что там, «Frau und Gut», да, что мы написали, «Nächsten Haus, Frau, Hab und Gut», то, что он имеет, его добро, которое у него есть, ни жену соседа, ни дом, сегодня бы сказали, ни машину, у меня сосед напротив купил, вчера Opel Insignia, мама дорогая, такая красивая. А я ему сегодня выхожу и говорю, ты представляешь, я тут на днях думаю, что я себе Opel Astra купил когда-то, мне надо было Insignia купить, смотрю в окно, она у тебя стоит. Не укради, вот они по счету, вы можете их посчитать. Не укради, она вон.
А это не пожелай чужого, да?
Не пожелай, да. А где? Вот где-то что-то неправильно.
Что вы здесь? Вот неправильно.
Что?
Не укради надо, я не...
Смотрите, как быстро можно запомнить 10 заповедей. Что сделал Иисус? Евангелие от Марка, 12 глава, 30-31 стих. К нему пришли и спросили, какая заповедь самая главная? Что он там сказал? Возлюби Бога своего, Господа Бога своего. Смотрите, что он сделал. Всем сердцем своей, всем разумением, всей силой, всей крепостью своей и... Я вам... Хорошо, что вы спросили на этот вопрос. Давид убил Голиафа, написано «не убей». Это хорошая тема. Это проблема русского языка. Я вам еще раз скажу. По-немецки есть «тётен» и есть «морт». «Морт» и «тётен» – это разные вещи. Разные идеи, разные... За одно могут даже не посадить, а за другое еще сколько дадут. Есть намеренное убийство. Какая здесь самая главная заповедь? Скажите мне, как вы думаете, вот смотрите, что говорит Иисус. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем силой, всем разумением и ближнего своего, как самого себя. Да? Что он сделал? Он взял их на две категории разделил. Я их рисую так себе, чтобы не помнить. Смотрите, есть кто у нас математики? Кто-нибудь есть математическое мышление? Смотрите, я говорю, это Бог, а это человек, это ближний мой. Да? Это человек. От того, насколько... Если я говорю, я не могу любить этого человека, насколько ты его любить не можешь? Вот насколько я его любить не могу, настолько у меня проблемы с Богом, с любовью к Богу. Потому что заповедь говорит, возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Они прямо пропорциональны, эти две. Проблема не в том, что я его не могу любить, проблема у меня вот в этой вертикальной составляющей, а не в горизонтальной составляющей. Смотри, что говорит Иисус? Он их берет в две, пум, запаковал их в две, и говорит, больше этих заповедей? Он говорит, больше этой нету. Другая, подобная же ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. Подобность, они две, это вот это самая громадная, а это тоже такая же большая, я не знаю, как по-другому это сказать, она такая же важная. Но вот это она нам важна. Почему? Потому что от нее будет зависеть, вот от этой будет зависеть вот это. Насколько я люблю Бога, будет зависеть, насколько я буду любить ближних. Теперь, какая из вот... Кстати, они делятся на 4 и на 6, а не на 5, не 5. И вы помните, вы читали, что Бог их дал Аврааму скрижали, с двух сторон они были напечатаны, а не с одной, как нам их всегда рисуют. Да? И что сделал? Он их разбил, мы об этом сейчас будем говорить. И потом Бог ему говорит, ну, родной мой, бери себе камешек и работай. Нечего Божье разбивай. Да? И написал он уже сам на них. То есть шрифт был Бога. А заповедь уже Моисей делал. Ты видел прошлое, видел, вот иди вперед, работай, у тебя есть там много дней. Можешь знать, чем днем будешь меня слушать, а вечером знаешь, чем будешь заниматься после отбоя. А как Бог же не говорит, что ты должен любить, он же не хочешь, не люби. Любовь, когда мы говорим с вами любовь, мы говорим о чувствах или о чем мы говорим, когда мы говорим любовь? Возлюби.
Нет, возлюби.
Но это чувство или это что? Иисус говорит, кто меня любит, у того бабочки в животе. Или там ему тепло-тепло становится. Он в мое присутствие входит, и все, он весь поплыл. Как Иисус говорит, кто меня любит, то что делает? Что, любовь, она как-то с заповедями связана. Заповеди соблюдает. А при этом он не говорит, как я себя чувствовать должен. Он мне не спрашивает, у тебя хорошо чувствуешь? Иди делай. Плохо чувствуешь? Подожди, пока хорошо себя чувствовать не будешь. Он же не говорит это нигде. Он говорит, любите врагов ваших. Что значит? Это значит, мне надо сесть, напрячься. Вот все, думаю о врагах своих, а мне прям так хорошо. И прям любовь такая, хочется с ними время проводить и общаться, и все.
Кто заходит тебя?
Что надо сделать? Павел говорит, сделайте добро, идите им, этим врагам своим.
Благословляйте.
Благословляйте, говорите о них доброе. Благословляйте, это не так, я тебя благословляю. Это говорить хорошее. Ты же враг твой, ну ничего. Смотри, я спасен, а он не спасен, этот человек. Бедный человек, Господь тебя пусть благословит. То есть это не значит, это ничего с магией вообще не связано. Вообще Бог это не магическое, он с нами не на магическом уровне. На магическом уровне маги разговаривают, а не Бог. Какая вот из этих шести самая главная, как вы думаете? И ответ есть в Новом Завете. Представляете, когда Иисуса спросили, как попасть на небо, Царство Небесное, он говорит, заповеди исполняй. В законе читаешь, что написано? И он ему начинает заповеди перечислять, какие в законе есть. Все перечислил? Кроме одной. Суббота она там, в первой. А вот за эти. И когда он говорит, я это все с детства своего соблюдаю, он говорит, тебе одного не хватает. Вот как раз это он и не назвал. Вот из этих заповедей. А он говорит, я их все исполняю. Он говорит, так одну-то. Нет. Вот отсюда все идет. Эта заповедь, хотя и стоит на последнем месте, но все вот это идет. Посмотрите, почему я ворую? Почему человек врет? Почему он прелюбодействует? Почему он убивает? Почему он родителей не слушается? Почему он не хочет субботу соблюдать? Почему он имя Бога? Все вот отсюда идет, потому что у меня есть другое мнение, у меня есть другое желание. А я не хочу или я хочу. И отсюда все идет вот это. Иисус называет эти все заповеди, говорит, одной тебе не хватает. Иди, говорит, продай все свое имение, раздай нищим. Он развернулся и ушел. А что за проблема? Нет уж такой заповеди, продай имение, раздай нищим. Нет такой заповеди, продай имение, раздай нищим. Посмотрите, вот на мой взгляд, они очень важны, и поэтому было бы хорошо, чтобы мы их помнили. Вот мы их с нашими детьми учим, и было бы хорошо, если бы вы их могли тоже со своими детьми хотя бы выучить. Мартин Лютер говорил, к сожалению, того, кто не знает 10 заповедей, надо объявлять неверным и вышвыривать из церкви. Это его дословная речь. Верфен, aus der Kirche, он говорит. Если по этому принципу сегодня наши церкви начнут чистить, сколько народу останется? Сколько народу останется? Заповеди делятся на две части, как мы с вами говорили. Первые 4 регулируют отношения человека с Богом, напишите. А последующие 6 между людьми. И от того, насколько я с Богом, я могу... Вот смотрите, если вы понимаете, что за каждый человек, встречающийся вам на вашем пути, Богом поставлен на него. Удобно он или неудобно? Пьяница он, бандит, работник, югентамт или чего бы там ни был. Вот Бог их там поставил всех. У меня по-другому буду к ним относиться. Даже если они будут мне хамить, грубить или еще что-то. И у меня отношение от них будет зависеть, насколько я Бога понимаю. Вот насколько я Бога понимаю, настолько я буду относиться к этим людям. От этого зависит. И это мы с вами видим на протяжении всей Библии. Мы уже с вами говорили, Марка 12, 30, 31, Иисус сводит это все к двум заповедям. Так, следующее, что мы с вами есть, пункт 4, Бог вводит истинное поклонение священников и место поклонения. В течение 40 дней, которые провел Моисей на горе Синай, он получил от Бога, кроме 10 заповедей, и еще различные повеления, примерно 600 дальнейших указаний, постановлений и законов. Как организовать поклонение? Русское, мне кажется, что лучше русского слова нету поклонения. Вот по-немецки это «anbetung», а по-русски «поклонение». Поклонение для меня, вот когда я на русском слушаю, для меня это поклон, это преклонение. Это есть на русском «поклоны отбивает». Помните такое? Откуда это поклон? Русские взяли слово, которое говорит о том, поклонение сегодня, к сожалению, сворачивается только к песнопениям. Давайте поклонимся Богу. Все вышли, встали и стали песни петь. Но в большом своем, это тоже поклонение, но в большом своем объеме слово поклонение, когда я говорю, все, что ты мне повелишь, я буду делать, это есть поклонение. Если я восхищаюсь Богом и Его творением, и стою эти песни пою, разворачиваюсь и потом начинаю нарушать заповеди Его, все, то горе, грош цена моему этому всему поклонению, которое там напелся сейчас на собрании. Насколько это было важным делом, мы можем судить потому, что для описания поклонения и его значения Бог использует 50 глав Библии. 50. Это если мы с вами возьмем Пятикнижие, Тору, и сочетаем все главы, которые говорят о поклонении, послания к евреям, 50 глав будет. А сколько Бог использует глав для описания сотворения всего мира?
Две главы.
Представьте, что важнее для Бога, как Богу поклоняться люди должны, или как Он сотворил этот мир? Где у нас больше вопросов? Как Он мир сотворил, или как Богу надо поклоняться? Не, у нас вопросов где у людей? Больше как мир сотворил. А Бог говорит, меня интересует больше, как вы мне поклоняетесь. Кстати, скиния, место поклонения Богу, имело огромное значение как тогда, так и для нас сегодня. Она является прообразом храма Божьего на земле, или прообраз небесного, как евреям 9 глава написано. Современный взгляд на тогдашнее поклонение Богу. Современным верующим нет необходимости быть привязанным к определенному месту, приносить там жертвы и совершать обряды омовения. Так как же быть теперь с теми 50 главами Библии, которые повествуют о поклонении? Что с ними делать? Может взять закладку такую, прищепку, прищепить их и сказать, да чем они нам нужны? Мы же новозаветные верующие, что нам? Что будем делать с ними? Нужны они нам? Нужны они нам эти главы? Как тогда быть с ними? Мы в следующий раз с вами будем больше об этом говорить. Мы можем на этом примере заметить, что поклонение для Бога играет ключевую роль. Как только израильтяне были им спасены, так Бог сразу же вводит поклонение, описывает очень подробным образом, как оно должно осуществляться. Богу не нужно кое-какое поклонение, такое, какое Он определил. Какое Он определил. Знаете, есть книга в Библии, называется «Малахи», это последняя книга Ветхого Завета. Если в общем ее описать, то можно сказать реакция Бога на кое-какое поклонение Богу. Ну, лишь бы как бы. Главное – поклониться. Мы можем сделать вывод, что нам необходимо знать волю Бога для того, как нам Ему поклоняться, как христианам, чтобы Ему нравилось. Принципы поклонения остались прежними. Но самый банальный пример, который я своим детям говорю, я говорю, смотри, если вам назначили спевку на 6:30 или в 5, значит, твоя задача там быть в 5, а не 6:15. Хайк скажет, это не важно для Бога, да? Главное, что вообще пришли. Это, да. А Бог говорит, не, он, Бог, мы с вами сейчас будем книгу Левит читать, и там два приятеля были такие, я уж не буду говорить, как их звали, и чьи они дети были. Они решили Богу поклониться так, как они считают нужным, а не так, как Бог сказал. И от них осталось две кучки пепла. Бог говорит, мне кое-какое поклонение не надо, а то надо, которое я прописал в книге. Мы больше там об этом будем говорить. Искаженное египетское летоисчисление. Египетская летопись не упоминает события выхода народа израильского из Египта ни одним словом, как будто его там не было. Поэтому некоторые сомневаются в библейском описании этого события, но из описания египетских историков известно, что они, как правило, не писали о неудачах своего народа, а уж тем более фараона. Один брат рассказывал, как он, я сейчас не могу подтвердить, я вам это не могу, как он читал в египетской истории, как один из фараонов решил посоревноваться с 40 гребцами. Кто быстрее на лодке плыть может? Как вы думаете, кто может быстрее гребсти, фараон или 40 гребцов? Ну, в любом, конечно, фараон. Они сели и поплыли. И 40 гребцов, и он им приказывал, чтобы гребли на полную силу. Так вот они гребли, и где-то на полдороге они бросили гребсти, потому что они увидели, как далеко впереди был фараон, они поняли, они его никогда не смогут догнать. Если они такое пишут в своей истории, то понятно, что о выходе народа израильском не будет ни одного слова. Тройная неудача или беда, постигшая Египет. Первая, экономическая катастрофа. Египет лишился сотни тысяч рабов в одно мгновение, если не миллионов. Евреи обобрали египетский народ. У них денег нет, у них банки пустые, нечего брать. В результате Божьих казней сельское хозяйство, рыболовство и животноводство потерпели огромный урон. Второе, военная катастрофа. Солдаты и военные колесницы остались на морской глубине. Египет потерпел поражение против рабского народа. Это ж какой позор. И третья религиозная катастрофа. Религия Египта под предводительством бога фараона проиграла богу евреев, который явил себя мощным и непобедимым богом. Вы помните, в 12 главе 38 стихе написано, что с ними вышли разноплеменные народы еще. И неудивительно, когда я это читаю, я себе представил. Представьте, вы все это наблюдаете, все это видите, и вдруг миллионы, вдруг все ваши соседи, а вдруг все уходят. Города просто опустошаются, никого нет. И вы думаете, а кто теперь будет камешки эти все делать? Как вы думаете, кто? Бежим вместе с ними. Я думаю, что многие люди, я не знаю, но я верю в это, они начали делать, они тоже мазали косяки кровью. Потому что когда-то люди, помните, когда к фараону пришли уже его жрецы и говорят, слушай, отпусти их, ты что, не видишь, что здесь происходит? Что люди стали, скорее всего, наблюдать и говорить, слушайте, что-то не то. Это что-то у этих, что-то какой-то другой бог.
А там еще было, когда казнь,
да. И они уводили, скорее всего, когда они начали видеть, что с еврейским ничего не происходит. Теперь смотрите, все, кто зашли, если там же не написано евреи, там написано все, кто это сделают. И они могли точно так же прийти, они могли к ним в дома прийти, они могли взять и сказать, давай тоже это сделаем. А как вы делаете, расскажите. А вот так мы режем, вот так мажем, и мы тоже вот так. А что есть там надо? Ну вот это ешьте, вот эти травы ешьте, вот это. И мы будем это есть все. смогли спокойно и с ними выйти оттуда, из Египта. А может быть, они просто к ним пришли. Хотя, если первенцы, да, поубивали, не знаю, вышли бы они или нет. В любом случае, они оттуда выходят. Пришельцы, да, разноплеменные народы, написано, с ними вышли. Да, люди видят за верующими и говорят, а мы тоже хотим спастись, да? Мы тоже хотим по образ благой вести. Интересно, спасибо, Сан Саныч.
Или мы тоже хотим
быть с этим Богом, мы тоже хотим спасения. При учете всех вышеперечных, кстати, у евреев, у израильтян была возможность, прозелиты, есть же возможность. Еще не еврей может принадлежать еврейскому народу, надо пройти обряды очищения, омовения специальные, и он будет иметь право точно так же принадлежать израильскому народу. Первое восстание евреев против союза Бога с ними. На горе Синай Бог предложил заключить союз с евреями. Это продолжение союза, заключенного Богом с Авраамом, Исааком и Яковом. Но теперь Бог предупреждает евреев не заключать завета с чужеземными народами. Предупреждает. По-немецки классно. Warnt. Увага, да? По-украински увага называют?
Попереджу.
А увага это по-польски?
Увага это внимание.
А
предупреждает, попереджает?
Попереджу. Смотрите, 23 глава, 31-33 стих. «Приведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жители сей земли и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня». Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. И дальше мы читаем, Бог говорит, я тебя просто убью. Смотрите, какая интересная штука есть. Не заключая завета с ними, ни с богами ими. Прежде чем мне заключить, с чего бы я стал бы с богами других народов заключать союзы? А когда я начинаю союз с другим народом заключать, пакт о ненападении, мне говорит, родной мой, ты знаешь, у нас одна проблема есть, у нас есть Бог. И тебе придется с нашим Богом подружиться. И мне тогда придется ему по Богу поклоняться. А они будут поклоняться нашему Богу. Когда мы сейчас это все слышим, нам даже не приходит на ум, как это может сегодня выглядеть. Я вам расскажу одну историю страшную. Вы все знаете клуб Реал Мадрид. По крайней мере, наверное.
Да. Слышь. Продули.
Продули, вылетели. И у меня даже есть объяснение, почему это происходит, почему Рональдо оттуда ушел и все остальное. Я не знаю, конечно, мне никто не звонил и не сообщал. Слышали Реал Мадрид? Это футбольный клуб, самый сильный в Германии, который только есть, да? О, в Германии, что я говорю, в Европе, европейский. Один из самых сильных. Ну, он как вот Байерн Мюнхен у нас, Бавария в Германии, так он в Европе Реал Мадрид, да? Так вот, Реал Мадрид заключил партнерство с National Bank, or the Bank of Abu Dhabi, ведущим банком Эмиратов, Национальный банк Абу-Даби. И руководители банка говорят, проблема, знаете какая? Мы кредитные карточки будем выпускать, а на этих кредитных карточках мы вашу эмблему хотим напечатать. А у вас на вашей эмблеме есть одна проблема. Кто знает, какая эмблема у Реал Мадрид? Там корона, а на этой короне сверху крест. А наши клиенты практически все живут в мусульманском мире. Что будем делать? У вас есть предложение, как решить эту проблему? Знаете, что самое страшное? Не Эмираты и не банк Абу-Даби. По новостям, которые прошли, Реал Мадрид убрал крест с этой короны. Все, они сказали, уберите крестик. Смотрите, они заключили партнерство с людьми и тут же заключили завет с Богом их.
Да.
Тут же заключает завет. У нас сегодня дети приходят и говорят, папа, а ты знаешь, что мы со школы, мы с мусульманами в одного Бога верим, поклоняемся. Я говорю, да ты что? Он говорит, да. И где же тебе такое рассказали? На уроке религии.
Да.
А ты знаешь, у Аллаха, есть ли у Аллаха сын? Нет, у Аллаха сына нету. Я тебе больше скажу, на каждом мечети написано, перед входом Аллаха нету сына. А ты знаешь, у нашего Бога сын есть? Точно, Сын есть. И звать Его Иисус Христос. Так мы одному Богу поклоняемся или нет? А нам в школе говорят, что одному. Ага.
Нам в школе говорили, что эволюция.
А нам теперь говорят...
Урок религии.
Ну, поэтому, если ты заключил союз с Советским Союзом в то время, ты должен знать, что там не прокатит исповедание веры. Там тебе придется быть безбожником, иначе тебе по-другому. Вот этот, смотрите, где этот завет был, где это Бог сказал. Исход! Полторы тысячи лет до рождения Христа. Бог говорит, не заключай завета с иными народами и с иными богами, иначе будешь им служить. Станет сетью тебе, и ты пойдешь в грех. Мы заметим с вами позже, что Израиль, как только ему было хорошо, забывал Бога. Бог становился ему ненужным. Но как только они попадали в трудности, то иногда обращались поверхностно к Богу. Незадолго после этого они опять отвергали Бога, так как у них не было истинной веры. Только они вышли из Египта, как почти мгновенно впали в идолопоклонство. Помните историю с Моисеем, каменными скрижалями и золотым тельцом, которому они приписали их спасение от египетского рабства? Скажите мне, кто сделал тельца? Ну, Аарон. Образовался. Слушайте, там целая у нас история, давайте откроем. Вот когда я с детьми разговариваю, с нашими, я понимаю, что когда я говорю, почему, они мне говорят, так это он злой, это он меня ударил, это он мне плохо сказал, ты знаешь, как он меня обозвал, и поэтому я понимаю, в этих историях тот, кого я спрашиваю, всегда невиновный, и неважно, кого я из двоих спрошу. Первого. Даже если я второго спрошу, он будет невиновный. Злой будет кто? Другой. Вот смотрите, перед вами стоит 83 года человек. Ему 83 года, и он в полном расцвете сил. Ему еще почти 40 лет топать по пустыне. Ну, чуть меньше Аарон протопал. Когда Моисей спускается, он подходит к Аарону и говорит, 21 стих, «И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал, да не возгорется гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный». А по-немецки написано «злой». Они же злые люди. Ты же знаешь их. Я хороший или... Как выглядит Аарон на фоне этого? Неплохой парень. 32-я, у нас написано это в наших скриптах перед цифрой 3 римской. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. 24 стих. И я сказал им, у кого есть золото, снимите себя. Отдали и отдали мне. Я бросил его в огонь, и ты не поверишь. Ты не поверишь. Я просто взял золото и бросил в огонь. Вот, вот поверь сейчас, что я сейчас скажу. Поверь просто, ты не поверишь. И оттуда бабам, и телец вышел. Вот сам. Аарон верит в эволюцию, вы заметили? Так было дело или нет?
А как? Что же он мне сказал, что он резец взял?
Подождите, так было дело или нет? Как вы думаете? Давайте посмотрим как. Четвертый стих. Он взял их из руки их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской, увидев это, Аарон поставил перед ними еще и жертвенник еще. И провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Яхве. Кому? Кто этот бык? Яхве, который вывел их из земли египетской, тот, который явился Моисею, и который сказал, я есть тот, который я есть, вот тебе все чудеса, иди, мы их выведем всех. Это бык их, значит, выводил. А почему бык, интересно? Почему не другой какой-то? Ага, мы с вами, у нас таблица есть богами, мы можем полистать, мы увидим. Вы вспоминаете документальные фильмы или картинки в Египте с бычьей головой, да? Этот, причем не один этот там бык был. Слушайте, у меня вот есть вопрос. Вот у меня, если с машиной что-то случается, я обычно к зубному врачу своему не хожу спрашивать, что мне с машиной делать. Даже к соседу справа не хожу. Я могу либо к соседу слева спросить, либо позвоню Паше нашему. Ну, как-то так вот, вот как-то так вот оно, да? У вас не так? Вот если с музыкой у меня какие-то будут вопросы, наверное, я все-таки не к Паше пойду, а к Хайку обращусь. Если я ноты какие-то не смогу... Хайк, напой мне эту мелодию. Я точно не напою эту мелодию. Я, ну, не знаю, Валентина Михайловна, ты мне поможешь напеть мелодию по нотам? Или лучше Хайку? Лучше Хайку, да? Лучше Хайку. Как, почему люди пришли к Аарону? Вы смотрите, что он делает. Он берет резец... вопрос, Валя, так, Валя, не буду спрашивать, кого мне спросить? Ирину, я боюсь тоже правильно ответить. Боюсь правильно ответить. Так, давай, Люба, да можно тебя спросить?
Не знаю, почему-то меня не буду.
Хорошо. Лена, можете спросить или можно?
Я не буду.
Не буду. Ты знаешь, как выливать тельца?
Ну, форму надо.
Какую?
Тельца.
И как? Я ж тебя не спрашиваю, я знаю, что ты знаешь.
Ну вот как печенье.
Ну вот как?
Складываем.
Так.
Форму для кекса.
Ну вот расскажи мне, как вылить тельца? Вот как ты думаешь, тельц какой он был? Вот такой? Такой. Такой. Вот такой. Как ты думаешь, вот как ее вылить? Вот как выливают тельца? Вот как ты думаешь? Ну, ты можешь мне помочь вылить тельца большого?
Я не могу. Нужны специальные люди, формы, печи.
Какие формы печи? Вот к чему я веду, понимаете? Если я хочу сделать тельца, я пойду к тому человеку, не к тому, который говорит, ну как-то как печенье выливают. Нет, не, вообще не как печенье. Печенье выливают обычно с одной стороны, а быка надо делать из двух половинок. Тебе же одна должна, она должна быть симметричной этой. Причем, когда ты их ставишь вместе, они же должны сойтись. А если они не сойдутся, их надо подшлифовать, их надо склеить каким-то рассмотрением. Вы можете себе представить, бросил, да ты че, раз и вышел оттуда бык. Да ты не поверишь, Моисей. Я вообще ни при чем. И застал меня это делать народ. А ты же знаешь, какие они все буйные и злые, что там, народ. Моисей приходит и говорит, что они тебе сделали, эти люди, что ты их в грех вел. Что они тебе сделали? Помните дальше там, что происходит? Получается, выглядит так, что Аарон был специалист по выливанию египетских богов. Он точно знал, как вылить тельца. И зачем резец? Глазики. Же надо все вырезать. Откуда я, например, бы, ну, я бы долго выливал бы. Я так представить себе могу. Так знаете, почему я могу себе представить? Потому что у меня образование есть техническое. Я учился здесь и работал. Я техник машиностроения, сталестроения, текстильной промышленности работал. С этими всеми чугунками. Мы это все учили. Я примерно себе, вот как-то я там попробую все-таки, наверное, с деревяшкой сначала его сделать. Этого тельца или там из глины какой-нибудь слепить. Потом возьму в землю, с одной половины положу до середины, потом его разверну в другую, потом залью туда, потом... Я хоть представить как-то могу, как его сделать надо.
Точно, он уже сказал, снимите все семьи.
Он точно знает, что надо для этого. Вы можете себе представить, эдакий специалист по изготовлению египетских богов, и к нему люди, телец нужен, давай сейчас сделаем, какие проблемы, и всю жизнь этим занимался. Наверное, я могу себе только это предположить, потому что мы с вами не читаем, что вдруг Бог дал Аарону дар изготовлять тельцов, как это было со скинией, да, помните, там были люди, что он их раз, и он готов. Чему я это вообще веду все? Как он отреагировал? Я не при делах. И мне кажется, что взрослые люди, мы тоже частенько так же реагируем, не только наши дети, когда что-то мы говорим, а я-то что, это они меня попросили, ты кто резал, кто лил и кто вырезал, скажи мне, я сейчас не про то, кто тебя просил, кто это все изготавливал. Наблюдение. Бог знает будущее и все равно избирает. Мы видим с вами в Исходе и далее, что евреи очень часто отходили от Бога, но Он все равно избирает их. И мы не просто удивляемся этому, а признаем, мы совсем не лучше их. Наша жизнь перед возрождением и после него дает нам потребность в милосердии и милости Бога. Мы понимаем, что не заслужили к себе такого обращения и молимся о прощении. И о помиловании или о милости Бога? О прощении и милости. Те, кто спят, просыпайтесь. Берите ручки, потому что сейчас пойдем дальше, вы скажете, где мы были. Я вас хочу обрадовать, это последние два пропуска, больше не будет. О прощении, о помиловании. Евреи забыли, от чего они были спасены. Мы видим, что евреи часто забывали ужас своего положения в Египте. От чего они спасены были? Может быть, мы часто тоже забываем, от чего нас Бог спас. Когда мы вспоминаем о прошлой жизни, о песнях и гулянках, о друзьях и праздниках, что происходит внутри нас? Как правило, мы перестаем видеть опасность нашего тогдашнего положения, чувство ностальгии переполняет нас. Мы забываем, сколько горя мы приносили ближним и Богу в то время, как вредили своей душе и какое будущее принесла бы собой такая жизнь, ад и вечное наказание Божие. Мы забываем о последствиях такой жизни, болезни, сексуальные фантазии, разбитые судьбы и прочее, которые тянутся до сегодняшнего дня, как тележка за нами и катится. Мне нравится свидетельство некоторых людей. Ну, не в нашей церкви, когда происходит. Вот когда приезжает какой-то знаменитый человек, знаменитость, который уверовал и стал верующим. А раньше он был там каким-то там, каким-то он там был знаменит. И вот слушаешь, когда он рассказывает, я раньше был, а я там играл в группе какого-то там, кого-то там, чуть ли там с Пугачевой сидели там вместе, чаи гоняли, да, и входил в двери министров, заходил, и это я был, и песни я пел, и вся страна меня знала, и весь Советский Союз по радио меня слышал. Я сейчас такой собирательный образ расскажу, знаете, типа такого там, и по кабакам ходили, и двери ногой открывали в директоров, и все у нас было. Ну, и потом я покаялся и стал верующим. А ты такой слушаешь, и вот думаешь, бедный человек, какая жизнь у него была, и вдруг он стал верующим. Я вот так слушаю иногда, я думаю, я сейчас не пойму, что сейчас что больше, вот это или вот это? Вот я когда слушаю эти свидетельства, я начинаю начинаю вспоминать свою жизнь, как мы примерно то же самое делали. У меня такое какое-то внутри какое-то так. Я думаю, подожди, стоп, это было вообще все в другой истории. Я даже вспоминаю некоторые песни, когда я слышу песни из прошлого оттуда, у меня вдруг начинают вспоминаться моменты жизни, связанные с этими песнями. Я думаю, батя, аж передергивать начинает иногда, да? Поэтому, мне кажется, мы вот часто забываем это, что эта жизнь, она не была не просто двери открывали, не просто девочки, рестораны, дискотеки и кабаки. Это была дорога, которая шла в ад. И сколько попорченных судьб рядом с нами. Мне один человек говорит, ты знаешь, так хорошо, что я тебя не знаю до того, как ты покаялся. Я говорю, на самом деле это очень хорошо. Это очень хорошо, что ты меня не знаешь до того, как я покаялся. Ты можешь уже за это благодарить Бога, что мы с тобой не встречались до этого. Потому что, когда мы вспоминаем, я, например, свою жизнь вспоминаю до того, когда это произошло, я думаю, слава Богу всем, кто меня не встретил тогда, в той жизни, которые не повстречались со мной.
Есть еще другое. Тебе повезло, что я с Богом сейчас.
Мессия в книге Исход, последний с нами четвертый пункт. У нас в этой книге есть прямые указания, а есть косвенные указания. Например, косвенное указание — ангел Господень. Или Моисей, рожден, умер и жив. Откуда мы знаем, что он жив? Из Евангелия от Луки, 9 глава, например, 30 стих, гора Преображения, он является Иисусу Христу. Он живой. Нет места погребения Моисея, точно так же, как никто не знает, где похоронен Иисус, вы знаете? Нигде, он на небе. Он на небе, я вам открою секрет, его гроба нет. Точно так же нет гроба Моисея, никто не знает, где Моисей похоронен. Спасением в младенческом возрасте отказался от царственного положения. Евреям 11:24-26. Сначала был отвержен народом, а потом стал их вождем и спасителем. Был одновременно священник, царь и пророк. И вот царем поставьте в кавычки, и напишите внизу «вождь». Царь, это имеется в виду, что он народом руководил целым громадным. Да? Почему? Потому что у нас в Библии еще есть описано, что царем был царь, священник и пророк, это Иисус Христос, и Самуил еще тоже, он был судьей, священником и пророком. А есть прямые указания. Посмотрите, пасхальный агнец, 1 Коринфянам 5:7 написано, что это Пасха наша, Христос, он заклан за нас. Пейсах. Или Паса, как его называют. Кстати, вы же знаете, что мое отношение к Остерн, к слову Остерн, Я вообще не, я лично это слово не перевариваю, Остерн, не могу. Когда говорят Фройе Остерн, я говорю Фройе Ауферштейнг, или я говорю Фройе Пасхафест. Радостного праздника Пасхи я тебе желаю, а не радостного Остерн какого-то, там целая история, откуда это слово появилось. По-английски это Истам, по-моему, да, называется, англичане говорят. Итак, давайте мы... И манна. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, что это Он хлеб, сошедший с небес. Это Его они кушали в пустыне. Понятно, что они Его не по кусочкам там ели. И дальше Он говорит в Евангелии от Иоанна, кто меня ест и кто кровь мою пьет, кто меня ест и кровь мою пьет, тот будет жить вечно. Опять понимаем, что не от Него надо отрезать. Хорошо, у нас есть с вами одна интересная здесь вещь, давайте мы ее с вами посмотрим, и потом мы с вами пойдем дальше. Второй пункт. Кровь, которая была на косяках входной двери. Все, кто были в прошлый раз, когда мы исход проходили, вообще сейчас не могут разговаривать, если вы проходили, ничего говорить. Сейчас могут только те, кто не были. Вот. Из тех, кто был, мне нужен один человек, который будет читать исход 12 глава 22 стих. А давайте с вами сначала откроем все вместе Иоанна 10 глава 9 стих. Вы все знаете это, что там написано. Иоанна, у вас написано во втором пункте прямые указания на Христа. Там Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Вот, Лена, сейчас ты как раз... Ты же была в прошлый раз, когда у нас исход? Вот сейчас ты можешь разговаривать. Сейчас тебе можно. Но только читать. Мои вопросы не отвечать. Хорошо. Иоанна 10:9. Я думаю, не нам не...
Я есть дверь.
Давайте, Паша читает.
Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
Хорошо. Объясните мне этот стих. Я есть дверь, кто мной войдет, тот спасется. Иисус говорит в первую очередь о пастухах, и он говорит, я есть пастырь добрый, 10 глава, да? И он говорит об овцах, он говорит о пастухе, и мы понимаем с вами, есть дверь, они идут, либо в загон заходят, либо это пещера, и пастух ложится там, и кто мной зайдет, тот спасется. Вот он об этом говорит. Но о чем он говорит дальше? Он намного больше говорит, чем просто, что он пастух, который овечки прячутся за ним. Вот смотрите, я есть дверь. Заметьте, он не говорит, я как будто дверь. У нас есть с вами, мы когда будем, если Бог даст, дойдем, будем псалмы и поэзию говорить, есть сравнение как с частичкой, а есть, вот, например, Господь пастырь мой. Он же не говорит, Господь как пастырь мой. Он говорит, Господь пастырь мой. Он утверждает, что его Господь пасет. Иисус говорит, Иисус не говорит, я как дверь. Иисус говорит, я есть дверь. Иисус говорит, я есть дверь, да? То есть, я есть дверь, кто мной войдет, тот спасется. Вот хорошо, давайте с вами представим так. Вот эта улица, вот там улица, вот здесь дом. Вот вы в доме сидите, я вот стою, вот эта дверь, вот я стою на улице. Что говорит Иисус? Кто мной войдет, входит обычно вовнутрь, да, через дверь, а выходит. Значит, кто мной войдет, тот спасется. Вот я вошел, спасся, дальше... Что там дальше у нас?
Не выйдет.
Нет. Я ж прошу вас из Библии прочитать, а не...
Войдет.
Кто мной войдет, тот спасется. И дальше?
И войдет.
Так я ж вошел уже. А куда еще войдет? Войдет и выйдет еще. Вот представьте, если я читаю просто Библию. Вот я первый раз читаю Библию. Вот хайк. Ты первый раз сейчас читаешь, я не знаю, там, не первый раз уже, я начитал. Ты понял первый раз сразу? Вот войдет, спасется, войдет и выйдет. Куда войдет и выйдет? Я же уже вошел. О чем он говорит? И что найдет, когда выйдет? Пажити. Пажити или пастбище найдет, да? Смотрите, получается так. Мне надо, чтобы мне спастись, надо войти. А потом мне надо же через эту же дверь опять не выйти, а сначала войти и выйти. Обратили внимание, что не выйти и войти, а войти и выйти. Я вхожу в новые отношения с Богом и выхожу из старой жизни. И меня Бог повел, и где-то там будет земля ханаанская. О чем Иисус вообще говорит? Вот евреи его слушают сейчас, сидят. Вот смотрите, давайте мы с вами откроем Исход 12 глава, 22 стих. Так, Лена была в прошлый раз, она сейчас будет читать. А я попробую это сделать, что Лена говорит. А вы все, у меня есть привилегия большая. 12 глава, 22 стих. Вам никому читать не надо. Смотрите, все, кто в прошлый раз не были в 2012-2013 году, когда мы там проходили, у вас есть одна задача. Вы все смотрите на меня. Ну, смотрите на меня, пожалуйста. Да, вы все смотрите на меня, не читайте. А Лена читает потихоньку. Значит, я стою, у меня под ногами сосуд, в котором налита кровь. Это чтобы вода не затекала, делали такую ложбину внизу. Здесь перекладина, здесь косяки. А внизу на пороге делали ложбину такую, вода, чтобы не затекала в дом, потому что жили... Желобок, да, называют? Желобок. У нас он называется сосуд в Библии, в кровь, которая в сосуде. Сосуд. Что делали? Закрывали с этой стороны, здесь надо было перерезать горло барана и кровь туда стечь. Под моими ногами кровь. Что мне надо сделать?
И возьмите пучок из сопа.
Вот, я беру пучок из сопа, видите?
И обмочите в
кровь. Обмакиваю в кровь.
Которая в сосуде, и помажьте перекладину.
И помажьте перекладину.
И оба косяка.
И оба косяка, вот здесь и вот здесь. Что я сейчас сделал?
Перекрестился.
Представьте себе, вот если вот таким образом, как я сделал, понятно, они, наверное, сделали вот так, они вот так, наверное, всю дверь там, какая она была, потом они опять, наверное, окунули, потом они эту дверь, и потом они эту, как бы там ни было, я попробовал сделать, как там написано, вот пошагово, да, здесь окунул, я рисую одну перекладину и рисую, я рисую крест. Я есть дверь. Давай теперь евреев. Должны были зайти в дом, чтобы спастись. Вот они зашли в дом, помазали, спаслись. А что теперь? Им надо оставаться там или нет? Ну и все, спаслись же, хорошо же. Надо войти в новые отношения с Богом, потому что теперь Господь их пастырь. И выйти из старой жизни, из Египта. Египет – это прообраз греха. А выйти и пойти с Богом – это у нас в Новом Завете – Пасха наша, Христос заклан за нас, это отношение с Богом. У меня теперь завет есть с Ним, я теперь новая жизнь. Мне надо выйти отсюда. Я могу с собой взять, что хочешь, но по дороге у меня все Бог заберет. Либо на тельца, либо на скинию. У меня ничего не останется. Что бы я с собой не взял, я в землю Ханаан зайду. С чем я туда зайду? Я могу взять все, что хочешь отсюда, но я ничего туда не донесу. Ну да, потому что Бог будет меня формировать, и это жизнь моя, у меня начинается формирование. И рано или поздно, как есть до встречи в Иерусалиме евреи прощаются, а некоторые говорят до встречи в небесном Иерусалиме. Рано или поздно я найду эти пажити, в которые он меня ведет. И в Евреям написано послание, что никто не получил обещанного, потому что Бог приготовил о них лучший, да, город небесный стоит там. Теперь представьте, вся эта дверь, которая была, она была со всех четырех сторон, кровь у нее была. Перекладина была вся в крови, косяки были все в крови, и внизу была кровь. Это было как кровавое окно такое, в которое им надо было пройти. И вот они стояли, ангел проходил мимо, помазанный прошел, непомазанный зашел, первенцы. Есть кто-нибудь здесь первенцы? Кто? Я нет, я последницын. Последницын. Ты первенец? Ты первенец? У тебя Диана не первенец? Ни у кого первенец? Мужа нету первенца?
Нет.
Муж первенец? Да? У тебя еще первая дочка есть? Вот представь, если бы случилось так, ты была бы тогда, там, жила бы тогда, и ты бы сказала, ты евреи, что они там, израильтяне, понапридумывали косяки мазать какие-то, ничего не будет. И вы легли бы спать. Сколько бы из вас проснулось, как ты думаешь? Можешь посчитать? Да, и если бы у вас было еще те, все остальные, все жили в одном доме, вот представь себе, сколько бы утром проснулись. Можете себе представить? Первенец же не просто родившийся первенец. Причем, если у вас кошечка первенец была, с которой бы спали, она бы тоже не проснулась. Или собачка, или попугайчик. Бумс. Первенец. Нет тут его. Вы можете себе представить? Это не когда мы читаем, и все первенцы, мы такие дальше пошли. И фараон приходит, ребята.
Сколько смертей там было?
крик стоял какой там, что люди сказали, забирайте золото, все, что хотите, только идите отсюда. Идите отсюда. Мы...
С глаз долой
от нас. Хорошо. У нас с вами осталось чуть-чуть времени, и мы с вами посмотрим последнее. У вас давайте мы возьмите самый последний листок, который у вас есть. У меня, я сейчас сделаю здесь перерыв, потому что.